Добрый день. Сегодня у нас в гостях снова, не в первый раз, Юрий Ростиславович Савельев. Здравствуйте.
Добрый день, Константин Петрович.
Юрий Ростиславович – доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств, профессор Московского государственного университета. Мы с вами в прошлый раз говорили о Византии, что это такое, как нам вспомнить о ней, как быть высококультурным человеком, который понимает, что это такое, и вообще, как наследовать Византию, которая у нас у каждого в виде паспорта, изображение на паспорте в виде двуглавого орла, символ Византии, находится в кармане, как правило, у сердца где-то, да? А сегодня хотелось поговорить о более близкой вам теме, очень важной. Условно назовем ее так – церковная архитектура, в том числе и современная, и византийское наследие. Вот передо мной лежит ваша замечательная книга «Византийский стиль в архитектуре России». Ну, здесь вторая половина 19-го, начало 20 века. Все многие знают, что это так называемый неорусский или неовизантийский стиль,
да.
Он как бы они параллельно шли, так сказать, развивались. И это очень важный труд, на мой взгляд, который его многие вещи открывает. Давайте вот прямо начнем сходу. Мы приняли византийскую традицию. Мы стали христианами, православными, как и они. Мы стали петь по-византийски, одеваться по-византийски, наши священнослужители. Мы стали строить храмы тоже по-византийски. Почему мы так сделали? Почему мы не пошли каким-то своим путем?
Ну, известно, что из Киева 9-10 века посылались посольства в разные страны испытать веру. И наши далекие предки выбрали именно Византию. В значительной степени из-за красоты и благолепия литургии. И летопись передает нам впечатление русских послов от посещения храма Святой Софии в Константинополе. Они не знали, где они оказались, на небе или на земле. Но это поэтическая история. На самом деле Русь средневековая, еще Киевская Русь, имела давние контакты со столицей Византийской империи, с Константинополем. И это вполне логично, потому что Византия, Константинополь, Восточная Римская империя в культурном отношении гораздо превосходили все те центры, прежде всего в сравнении с Западной Европой, которые существовали в те годы. Россия приняла православие, а вместе с ним и то многообразие и богатство православной культуры, церковной культуры, которая потом и распространялась, прежде всего, в Южной Руси, в Киеве, а затем в Новгороде, в Ростове и в других русских городах. Но мы должны понимать, что в те годы и достаточно быстро византийское наследие было переосмыслено в Древней Руси. Строителями первых храмов были византийские мастера, безусловно, и представители столичной архитектурной школы, но очень скоро в создании храмов стали принимать участие и русские мастера. Например, известно, что в 989 году был построен Софийский собор в Новгороде Великом из дерева. Вот как вы можете себе представить, каноничный храм, огромный храм, деревянный. Ясно, что его строили русские мастера. То есть уже с первых шагов распространения византийской культуры мы видим влияние и, собственно, российских традиций.
989 год – это через год после крещения.
Конечно. Очень быстро.
Да, потрясающе.
Вот. Но, безусловно, это наши истоки. А в 19 веке зодчие всех европейских стран, я хочу подчеркнуть, это не только России, обратились к византийскому архитектурному наследию. И большое вам спасибо, что вы поднимаете эту тему, потому что византийский, или точнее неовизантийский стиль в церковной архитектуре не только православной, но и католической, и даже протестантской, это та общая основа, которая нас объединяет и с западным миром. Потому что храмы эти стали строиться не только в России, но и в других европейских странах.
Да, да, да.
В Германии, во Франции прежде всего, а в начале 20 века и в Америке. Поэтому язык нео-византийского стиля был одинаково понятен и в России, и в Западной Европе.
А вот интересно, вот христианство появилось, боролось с язычеством, потом появилось христианское государство при императоре Константине I Великом. Откуда появился византийский стиль? Сам по себе, вот его какие-то характеристики, что ли, чтобы понять. Мы понимаем, что корабль, это церковь, это символ корабля, что есть там паруса, да, в изображениях, так сказать, евангелисты обычно там изображаются, что есть какие-то колонны, есть одна часть храма алтарная, есть другая и так далее. Кто это все придумывал, каким образом это все структурировалось, и какой, может быть, вы бы назвали храм, который является идеальным образцом в истории византийского стиля?
Образцом является самым известным храм Святой Софии в Константинополе. Это купольный храм, который оставался самым главным, самым большим храмом до строительства купола собора Святого Петра в Риме, уже в эпоху Возрождения. Ну, в вашем вопросе и содержится ответ на него, потому что основы византийского стиля средневекового был создан в иконоборческую эпоху. Именно тогда возникла идея символики крестово-купольного храма как отражение тех основополагающих идей православия, которые особенно стали актуальны в иконоборческую эпоху. И действительно, на протяжении предыдущего периода, до иконоборческого, как в Западной Римской империи, так и в Восточной, строились базилики. Действительно, вот такие огромные корабли, и первым храмом, построенным еще Константином Великим, в Константинополе, Софийским собором, была именно базилика. И вот тот тип храма, который был потом, который затем развивался в Киевской Руси, это был уже совершенно другой тип храма, крестово-купольный, с куполом, который символизирует собой Спасителя, с боковыми куполами, которые символизируют собой евангелистов, с изображением евангелистов в парусах. Вот вся эта символика крестово-купольного храма, она и возникла в иконоборческую эпоху как ответ на вот некую такую антимонашескую позицию византийских императоров. И самые известные примеры крестово-купольных храмов мы знаем именно в монашеских кругах. Это монастыри Осиос Лукас, монастырь Дафни близ Афин и монастырь, храм монастыря Неомони на острове Хиос. Это те храмы, которые строились при Македонской династии в период так называемого Македонского Ренессанса и содержали не только новые символические представления о здании храма, но и своеобразную энциклопедию православной иконографии, которая до этого находилась под запретом. Собственно, вот это время, Македонский Ренессанс, и был, если не первым, то самым ярким периодом, к которому потом обращались зодчие уже нео-византийского стиля. Это крестово-купольный храм. Но также они обращались к архитектуре Софийского собора в Константинополе, и многие храмы и в России, и в Европе, в Америке были созданы с ориентацией на этот, безусловно, один из самых ярких образцов византийского зодчества.
А почему Византия вдруг пошла, вот вы уже употребили эти слова «красота» и «благолепие», да?
Да.
Это те самые причины, по которым мы приняли, так говорят, что пока послы приняли, они были поражены и так далее. Конечно, за этим стояло гораздо больше что-то еще.
Безусловно.
Но тем не менее, это так. Почему вдруг Византия приняла вот эту не только красоту и благолепие, но пышность? То есть пышность в обряде, пышность в богослужении, золото в одеждах, золото в иконах и не фресках, а мозаиках, да? Мозаиках. Что вдруг, что для чего нужно было вот так немножечко, что ли, мирскими какими-то такими пышностями все это дело украшать? За этим стояла какая-то идеология?
У Сергея Сергеевича Аверинцева есть очень интересная статья, которая называется «Красота как святость».
Угу.
Ведь все, о чем вы сказали, посвящалось Господу, Создателю и Управителю мира. Поэтому это нельзя воспринимать только как земные богатства. Это надо воспринимать как дар Господа, как часть той бескровной жертвы, которая приносится в храме. И также нельзя забывать о том, что идея империи, идея Восточной Римской империи, Византийской империи, значение Константинополя, она абсолютно надмирная, абсолютно наднациональная. Собственно, задача этого императора – это править миром. Править, слово «править» имеет очень единые корни со словом «право». То есть это устраивать мир в соответствии с промыслом Божьим. И это центральная идея Византийской империи, которая затем становится центральной идеей Третьего Рима и затем Российской империи. То есть император – это человек, ответственный перед Господом. И ответственный прежде всего за устройство мира, за порядок в этом мире, а не за хаос в нем. Отсюда и те образы, которые создавались в Константинополе, это пышность православного богослужения, это, безусловно, золото, которым украшались храмы, которые присутствуют в византийском искусстве. Это тот церемониал, пышность церемониала, который, опять же, посвящался Господу. И это были абсолютно неземные задачи, которые ставили перед собой правители Византии. История Византии очень сложная, и которая очень хорошо отражается и в церковной архитектуре, и в искусстве, которая, к счастью, сохранилась не только на территории современной Греции, но и в других частях обширной Византийской империи, и в Италии, и на Святой Земле. Кстати сказать, памятники именно этих строительных центров также служили источником неовизантийского стиля. И русские архитекторы, когда они путешествовали по миру, по Италии, по Кавказу, по Святой Земле, также изучали эти памятники для создания произведений неовизантийского стиля уже в России. Это тоже была концептуальная программа, которая поддерживалась русской императорской властью, потому что, начиная с эпохи Александра II, преемственные связи с Восточной Римской империей в силу разных причин, в том числе политических, завоевывали все больше места в образе мысли политической элиты России тех лет. Собственно, именно поэтому византийский стиль, неовизантийский стиль получал концептуальную поддержку со стороны императорской власти. Если бы не она, то вряд ли он имел такое распространение по всей территории России, Российской империи, что и затронуто в этой книге.
Ну вот пышность одеяния и богослужения, она иногда вызывает критику, особенно со стороны протестантов и так далее. Ну, католики меньше, так сказать, но тем не менее они считают, что все-таки это какое-то, ну, скажем, мирской, что ли, взгляд на богослужение. Зачем столько всего? Вот для чего это все?
Ну, в те годы, в эпоху Средневековья, такие вопросы не возникали. Потому что в Константинополе концентрировалось 2/3 мировых богатств тех лет.
Угу. Угу.
И часть этих богатств именно шла на украшение храмов.
То есть богатств было настолько много, что даже их десятая, условно говоря, часть, как говорят, да, условно, да, была, да, принята, да, десятина, да, она была в уме у многих людей.
Конечно.
Она была настолько велика, что этого золота хватало просто для того, чтобы украсить все, что угодно.
Безусловно, но делалось это, опять же, не для мирских целей.
Да,
абсолютно
понятно.
Не для мирских целей. К тому же существует некая закономерность и в преемственности, скажем, Византии и России, Москвы, Петербурга, создание архитектуры, с участием всех видов искусств, торжественных храмов, дворцов. Это является отражением имперской идеи.
Угу.
И в России, когда эта имперская идея вновь возрождается в 1721 году, происходит то же самое. Великолепие дворцов и храмов Петербурга именно и служит отражением этой имперской идеи. Поэтому...
Сплошная позолота, да?
Да, безусловно, безусловно. Вот то, что мы видим в дворцах, которые особенно создавались в эпоху Елизаветы Петровны, дочери Петра I, это тоже было не случайно, потому что именно в это время происходит признание России как империи.
Византия подарила нам множество идей и символики. Ну, например, византийцы начали расписывать храмы. Если даже не только расписывать, но и использовать мозаику.
Украшать мозаикой.
Это было что-то новое, потому что в античности это было, но не до такой степени. Храм стал отражением вечности на земле.
Безусловно.
Как это вдруг сформулировали? Почему это вдруг появилось? То есть человек должен был из обычного мира шагнуть через дверь и попасть в небесный? Да? То есть что это символизировало?
Это символизировало действительно небо на земле. Храм как преддверие этого мира, в который мы попадаем и ощущаем вечную жизнь, которая существует вне зависимости от нас и от которой мы все зависим. Но я тут с вами не соглашусь, потому что искусство мозаики было на высочайшем уровне и в Римской империи. В христианскую эпоху новые идеи вдохнули новое содержание в это искусство. И прекрасно известны мозаики Равенны, Милана, Святой Земли, Константинополя, которые на протяжении ранее византийского периода украшали храмы тех лет.
А с чем вы не согласитесь? Я вроде бы не против этого, даже наоборот. И бывал, кстати, во всех этих местах,
да,
о которых вы говорите.
Да, не было никакого забвения искусства, просто искусство мозаики приобрело иное звучание. И существует прекрасная книга ученика Никодима Павловича Кондакова, Дмитрия Власовича Айналова «Эллинистические основы византийского искусства», где он прекрасно показывает, как искусство христианского мира, раннехристианское искусство, выросло из позднеантичного, из позднеримского.
В том числе и иконопись. Я намеренно делаю ударение иконопись, потому что неправильно считаю иконопись. Это неправильно.
Да, иконопись, конечно. И иконопись – это совершенно другой вид искусства, которое также претерпело свою эволюцию, и иконы, скажем, эпохи Юстиниана несколько отличаются от более поздних икон или от тех икон, к которым мы сегодня привыкли. Но сакральное искусство имеет свои законы. Поэтому сравнивать искусство языческое и христианское, ну, может быть, и продуктивно, но бесплодно, потому что все-таки они имеют разные истоки. И здесь, конечно, главное в иконе – это, как говорил князь Трубецкой и писал, умозрение в красках, богословие в красках, катехизация в образах. Поэтому истоки ее несколько иные, отталкивающиеся от слова прежде всего.
Скажите, вот такой вопрос несколько, может быть, неожиданный. В процессе развития христианства, православия на Руси, а потом в России на протяжении столетий до XIX века мы сильно оторвались от византийского стиля или не очень?
Ну, это поле полемики и с нашими коллегами из католической церкви, которые очень изменили и католическое богослужение, и облик католического храма. А в православном мире, за что нас часто критикуют католики, эта традиция сохранилась. И, в общем, она абсолютно верна и абсолютно объяснимо, потому что мир Господа, он же неизменен. вот в тех золотых мозаиках, в тех образах православных храмов этот мир и отражается. И здесь отчасти и ответ на тот вопрос, о котором вы говорили ранее. Это образ другого мира, он иным и быть не может. И золото – это один из, одна из характеристик, один из самых главных образов этого вечного мира. Поэтому и православное богослужение сохраняет свои византийские истоки. И литургия – это также один из путей спасения, как это было в Византии, так это есть и сегодня. Поэтому мы не можем менять ни литургию, ни облик православного храма.
Ну, вы знаете, что на Руси, так сказать, ни один храм не повторял другой.
Безусловно.
Более того, была даже такая традиция, сейчас вот мы живем в эпоху копий. То есть сейчас часто восстанавливают старый храм точности такой, какой он был. А такой традиции не было. Если храм погибал, например, сгорал, или его разрушали за ветхостью, на этом месте могли построить храм, но совершенно другой, и даже другие, с другим престолом, так сказать, осветить его в честь другого вообще события. Это уникальность, то есть в этом была живая жизнь церкви. Я имел в виду, что вот появился неовизантийский стиль 19-го, начала 20 века. Ведь мы же его не случайно назвали неовизантийским. Он чем-то отличался от уже русского существовавшего. Далеко ли мы до появления нового неовизантийского стиля, сильно ли мы уже отличались от Византии? Или это была только внешняя форма, не более того?
Это не была, конечно, только внешняя форма. К изучению византийского наследия тоже обратились не случайно, в силу концептуальных причин и важности. Вот то, о чем мы с вами говорили еще и в первой передаче, о важности фундамента, культурного фундамента Византии для России. Это осознали в XIX веке прекрасно. И ни один храм, построенный в неовизантийском стиле, не представлял собой копию. Угу. В православном искусстве важна не повторяемость неких художественных приемов, а церковный канон. Даже в очень каноничном искусстве Византии после иконоборческого периода ни один каноничный сюжет в художественном отношении не повторяет другой. Каждый художник решал его по-разному, иными художественными средствами при сохранении общего канона. И канон в этом отношении как структура, основа, богословская основа, как иконописи, мозаики, так и архитектуры, безусловно, должна сохраняться. И когда сегодня строятся православные храмы, то очень важно, чтобы в них сохранялся именно этот церковный канон, а не копирование известных средневековых образцов, что мы тоже часто видим. Ведь иногда храм архитектор скомпоновывает сегодня из неких частей тех известных сооружений, которые мы прекрасно знаем. Это абсолютно неорганичный путь для православного искусства. Надо создавать современный храм, но основанный на существующем извечном православном каноне. Да. Для этого надо знать и надо знать историю. Вот опять же тот вопрос, который мы с вами уже обсуждали в прошлой передаче, о историческом фундаменте, который необходим для архитектора в том числе. А ведь вы знаете, что многие архитекторы сознательно отвергают историю.
Да,
они не хотят ее знать.
Ну да, такой лекорбюзьеизм, так сказать, построить кубы и все, так сказать, а все остальное вообще снести.
Ну, вы знаете, вот новостройки Москвы прекрасны этому пример, или то, что сегодня строится, некие кубообразные здания, такие контейнеры для жизни или для офисов, которые, собственно, архитектурой-то и не назвать.
А вот храм, который построили наше представительство в Париже, в таком новом стиле, он все-таки как бы византийский, да?
Ну, здесь надо проводить разницу между, понимать разницу между неовизантийским и неорусским стилем.
А.
Неорусский стиль – это луковичные купола. Это стилистика, современная стилистика, которая отталкивается от средневековых зданий русского стиля, построенных в России. Преимущественно в XVI-XVII веках. Источник неовизантийского стиля – это архитектура, собственно, Византии. Это совершенно другой художественный источник. Поэтому, когда говорят о русско-византийском или византийско-русском стиле, это смешение двух абсолютно разных понятий, двух стилей. И архитекторы тех лет, XIX века, прекрасно понимали стилистическое отличие между храмами русского и византийского стиля.
Вот почему я вас спрашивал, далеко ли мы ушли от Византии до того, пока появился неовизантийский стиль?
Конечно, конечно. В России был создан русский стиль, и византийские основы эстетики были переработаны на Руси. Уже в XII веке появляются совершенно другие храмы, которые отличают русское зодчество от зодчества Византии.
Наше время уже как бы подошло к концу. Вот такой вопрос для краткого ответа. А может быть, нам построить не копию, но, скажем так, храм не меньше, а даже больше и могущественнее, и красивше, типа Софии Константинопольской где-нибудь рядом с Москвой или у Москвы?
Неплохая
идея. И показать, что мы наследники Византии.
Конечно, особенно если там будут престолы, посвященные почитаемым святым в православных странах.
Вот эта идея мне пришла в голову просто так, прямо сейчас.
Румынии, Болгарии. И действительно, этот храм мог бы символизировать единство восточноевропейских стран и те общие основы восточно-христианские, которые существуют в Москве, и Москва – центр этой идеи.
Может, нас в том числе услышит и скажет, да, хорошая идея, и кто-нибудь возьмет и воплотит ее в жизнь.
Да.
Спасибо вам, Юрий Ростиславович, за обстоятельную беседу, за разговор о византийском и неовизантийском стиле в архитектуре в России сегодня, о глубинах этого процесса. И я надеюсь, что мы продолжим наши разговоры о Византии.
Спасибо большое. Спасибо, что поднимаете эту тему сегодня.
Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Юрий Ростиславович Савельев, доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова. И будем продолжать беседовать. Всего доброго.
Спасибо. До новых встреч. Спасибо.